С ним совершалось что-то совершенно ему незнакомое, новое, внезапное и никогда не бывалое. Не то чтобы он понимал, но он ясно ощущал всею силой ощущений, что не только с чувствительными экспансивностями, как давеча, но даже с чем бы то ни было, ему уже теперь нельзя более обращаться к этим людям в квартальной конторе. И будь это все его родные братья и сестры, а не квартальные поручики, то и тогда ему совершенно незачем было бы обращаться к ним, и даже ни в каком случае жизни. Он никогда еще до сей минуты не испытывал подобного странного и ужасного ощущения, и что всего мучительнее, это было более ощущение, чем сознание, чем понятие. Непосредственное ощущение, мучительнейшее ощущение из всех до сих пор жизнью пережитых им ощущений. Письмоводитель стал диктовать ему форму обыкновенного в таком случае отзыва, то есть «заплатить не могу, обещаюсь тогда-то, когда-нибудь, из города не выеду, имущество не продавать, не дарить не буду» и прочее. «Да вы писать не можете, у вас перо из рук валится», — заметил письмоводитель с любопытством, вглядываясь в Раскольникова. «Вы больны?»
«Да, голова кругом. Говорите дальше».
«Да все, подпишитесь». Письмоводитель отобрал бумагу и занялся с другими.
Раскольников отдал перо, но вместо того, чтобы встать и уйти, положил оба локтя на стол и стиснул руками голову. Точно гвоздь ему вбивали в теме. Странная мысль пришла ему вдруг. Встать сейчас, подойти к Никодиму Фомичу и рассказать ему все вчерашнее, все до последней подробности. Затем пойти вместе с ними на квартиру и указать им вещи в углу, в дыре. Позыв был до того силен, что он же встал с места для исполнения. Не обдумать ли хоть минуту, пронеслось в его голове. Нет, лучше и не думая, из плеч долой. Но вдруг он остановился, как вкопанный. Никодим Фомич говорил с жаром Илье Петровичу, и до него долетели слова.
«Быть не может, обоих освободят». «Во-первых, все противоречит. Судите, зачем им дворника звать, если бы это их дело? На себя доносить, что ли? Али для хитрости? Нет уж, был бы слишком хитро. И, наконец, студента Пестрякова видели у самых ворот оба дворника и мещанка в ту самую минуту, как он входил. Он шел с тремя приятелями и расстался с ними у самых ворот, и о жительстве у дворников расспрашивал еще при приятелях. Ну, станет такое о жительстве расспрашивать, если с таким намерением шел? А кох-то кто-то, прежде чем к старухе заходить, внизу у Серебряника полчаса сидел, и ровно без четверти восемь от него к старухе наверх пошел. Теперь сообразите.
Но позвольте, как же у них такое противоречие вышло? Сами уверяют, что стучались и что дверь была заперта, а через три минуты, когда с дворником пришли, выходит, что дверь отперта.
В том-то и штука. Убийца непременно там сидел и заперся на запор. И непременно б его там накрыли, если бы не Кох сдурил, не отправился сам за дворником. А он именно в этот-то промежуток успел спуститься по лестнице и прошмыгнуть мимо их как-нибудь. Кох обеими руками крестится. Если б я там, говорит, остался, он бы выскочил и меня убил топором. Русский молебен хочет служить. Хе-хе!
А убийцу никто и не видал?
Да где ж тут увидеть? Дом Ноев ковчег, — заметил письмоводитель, прислушивавшийся со своего места.
Дело ясное, — горячо повторил Никодим Фомич. «Нет, дело очень неясное», — скрипел Илья Петрович.
Раскольников поднял свою шляпу и пошел к дверям, но до дверей он не дошел. Когда он очнулся, то увидал, что сидит на стуле, что его поддерживает справа какой-то человек, что слева стоит другой человек с желтым стаканом, наполненным желтую водою, и что Никодим Фомич стоит перед ним и пристально глядит на него. Он встал со стула. — Что это, вы больны? — довольно резко спросил Никодим Фомич. — Они как подписывались, так едва пером водили, — заметил письмоводитель, усаживаясь на свое место и принимаясь опять за бумаги. — А давно вы больны? — крикнул Илья Петрович с своего места и тоже перебирая бумаги. Он, конечно, тоже рассматривал больного, когда тот был в обмороке, но тотчас же отошел, когда тот очнулся. — Со вчерашнего, — пробормотал в ответ Раскольников. — А вчера со двора выходили? — Выходил. — Больной? — Больной. — В котором часу? — В 20:00. — А куда, позвольте спросить? — По улице. — Коротко и ясно. Раскольников отвечал резко, отрывисто, весь бледный, как платок, и не опуская черных, воспаленных глаз своих перед взглядом Ильи Петровича. «Он едва на ногах стоит, а ты...» — заметил было Никодим Фомич. «Ничего!» — как-то особенно проговорил Илья Петрович. Никодим Фомич хотел было еще что-то присовокупить, но, взглянув на письмоводителя, который тоже очень пристально смотрел на него, замолчал. Все вдруг замолчали. Странно было. — Ну-с, хорошо-с, — заключил Илья Петрович, — мы вас не задерживаем. Раскольников вышел. Он еще мог расслышать, как по выходе его начался оживленный разговор, в котором слышнее всех отдавался вопросительный голос Никодима Фомича. На улице он совсем очнулся. — Обыск! Обыск! Сейчас обыск! — повторял он про себя, торопясь дойти. — Разбойники! Подозревают! Давишний страх опять охватил его всего с ног до головы.